Братья и сестры, мы сейчас перед молитвой будем читать тексты Священного Писания, разумеется, связанные с событием, по которому посвящен сегодняшний день, Фомино воскресенье. Но, знаете, хотелось бы начать не с этого. Мы все в той или иной степени люди недоверчивые, но вот как интересно, в жизни происходят иногда вещи, которые меняют представление человека о смысле, о происходящем. Думаю, никого, ни для кого не стало, не упустилось то событие, которое произошло в нашей стране, да? И если бы мне 2 дня назад кто-нибудь сказал, что может такое произойти в любой стране мира, не говоря уже в европейской, что в один день государство лишится там львиной доли своего правительства, вот, я бы в жизни не поверил. Но вот здесь произошла эта трагедия, наверное, в большей степени польского народа, чем нашего, хотя это произошло на территории нашей страны. Но почему я сейчас вспоминаю об этом? У нас, вы знаете, в отличие от других некоторых конфессий, нет практики молитвы за усопших. Но когда я услышал в новостях про эту ситуацию, я услышал такую мысль. Сказал один из людей, не помню кто, из МИДа, кто комментировал ситуацию, он говорит, может быть, в какой-то степени людей успокоит или как бы ободрит тот факт, что они ушли на Светлую Седмицу, то есть это первая неделя после Пасхи. Вот, и они были все-таки, президент назван христианским президентом, Лех. Вот. Я не знаю, на самом деле, насколько он был христианином, да, я в сердце не заглядывал, и Польша католическая страна считается, ну, наша считается православной. Это ни о чем не говорит. Вот. Но я обратил внимание, какова была реакция тех людей, которым сказали, они находились там, вот, где должно было это поминание быть. И была их реакция на происшедшее. Мало того, что они плакали, что мне особенно запомнилось, как человеку верующему, они молились. Я услышал на польском языке молитву «Отче наш». Согласен абсолютно с комментаторами, что даже не надо быть поляком, чтобы понять, о чем они говорят, да? Но, по крайней мере, мне не надо было быть поляком. Я польского языка не знаю. И очень хочется надеяться, что действительно эти люди, которые пришли пред Господом, они действительно были верующими. Очень хочу на это надеяться. Очень желал бы, чтобы это было так. Потому что, когда люди вот так вот в одно мгновение, в один там короткий миг, еще вчера, будучи владыками, если не всего мира, то, по крайней мере, какой-то ее части, да, успешными и известными, сегодня они уже в прах земной и предстали пред Господом. И только Господь определяет, видя их сердца, куда им направляться. И вот это событие, как бы, если честно, я даже забыл, что сегодня Фомино воскресенье, потому что настолько был впечатлен происшедшим, и со всех средств массовой информации это все время идет, эти кадры, и действительно, такого, наверное, еще не было, по крайней мере, в новейшей истории, чтобы вот так вот, вчера есть правительство, а сегодня его почти нет, да? То есть там есть какие-то механизмы, которые это компенсируют, там и так далее, но реальное выбранное, я просто попытался представить, что бы произошло, если бы у нас вот так вот президент с половиной парламента грохнулся, и какая была бы реакция. Я не знаю, паника могла начаться, могло бы начаться там, я не знаю, все что угодно, да, в стране. Вот. Но вместе с тем, понимая, что для меня, не для Бога, для меня, статус этих людей перед Богом не определен, я хотел бы, возвращаясь к теме нашего сегодняшнего размышления, обратить внимание вот на какие вещи, читая этот текст. Итак, читаю из Евангелия от Иоанна, из 20 главы, с 19 стиха и дальше. Евангелие от Иоанна, 20 глава, с 19 стиха и дальше. «В тот же первый день недели, то есть воскресенье, потому что в Израиле первый день недели – воскресенье, вечером, когда двери дома, где собирались ученики его, были заперты из-за спасения от иудеев, пришел Иисус и стал посреди и говорит им: „Мир вам!“ Сказав это, он показал им руки и ноги, и ребра свои, и ученики обрадовались, увидевши Господа. Иисус же сказал им вторично: „Мир вам! Как послал меня Отец, так я посылаю вас“. Сказав это, он дунул, говорит им: „Примите Духа Святого. Кому простите грехи, тому простятся, и на ком оставите, на том останутся“. Фома же, один из 12, называемый Близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали ему: „Мы видели Господа“, но он сказал им: „Если не увижу на руках его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки мои в ребра его, не поверю“. После 8 дней опять были в доме ученики его и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди их и сказал: „Мир вам!“ А потом говорит Фоме: „Подай перст свой сюда и посмотри руки мои, подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим“. Фома сказал ему в ответ: „Господь мой и Бог мой“. Собственно, знаете, когда мы рассуждаем об учениках Иисуса до этих моментов, вот на протяжении всего Нового Завета, те из вас, кто бывает на малых группах, помнят, как мы еще не так давно изучали Евангелие от Иоанна на малых группах. И я все время вспоминаю, когда мы читали те или иные тексты из Священного Писания, из Евангелия, мы все время возвращались, не все время, но часто возвращались к одной и той же мысли, что ученики Иисуса Христа, даже зная Его, даже следуя за Ним, даже делая Его именем чудеса и знамения, почти всегда они вели себя не как люди, которые не верят в Иисуса Христа. Да? Они не понимали ни про то, что Иисусу надлежит сделать, да, для них, для всего мира. Они не понимали, почему Иисус должен идти на Голгофский крест. Они пытались этому сопротивляться, да. Фома не исключение из этого списка учеников. Ему тоже было очень многое непонятно. Да? Он тоже не соглашался, не был готов прям вот взять и вот так принять идею, что Христос Мессия и вдруг распятый. Поэтому он был такой же, как они все. Но при этом, может быть, вот в своем вот этом, не скажу дерзости, хотя, может быть, дерзновений, да, в своем вот этом сопротивлении истине духовной, да, он не отверг ее. Понимаете, не отверг. Когда ему сказали, да, ему трудно было воспринять идею, что Иисус воскрес. Всем ученикам это было очень трудно. Ему трудно было так взять и согласиться. Да. Уверовал и все. Вы помните, когда женщины пришли, ученикам сказали в другом месте Евангелия о том, что это произошло, они не поверили, побежали туда смотреть. Да, как это так? Ему трудно было с этим согласиться. Но вместе с тем он не отвергает сам факт возможности этого воскресения. Да? И мне не нравится, что я специально, вот когда говорил Фомино воскресение, вы знаете, что в народе этот воскресенье Фому называют неверующим Фомой, да? И у нас эта формулировка расхожа в русском языке, Фома неверующий. Но мне не нравится, когда эту формулировку используют по поводу Фомы. Почему? Потому что нельзя сказать, что он был неверующим человеком. Ему трудно было воспринять, что Христос воскрес. Да, ему трудно было, не видя, согласиться с этим. Но вместе с тем, смотрите, следующее воскресенье, через неделю после того, что мы с вами прочитали, он уже находится вместе с учениками. Он уже там. Его уже туда тянет. Знаете, на мой взгляд, здесь есть такое, когда человек только начинает делать первые шаги, когда ему говорят, знаешь, вообще, Христос, выйдите сейчас на улицу, скажи, Христос воскрес. Конечно, есть такие, как сегодня на утреннем служении, если кто из вас был, привели пример, ответит, Пасха уже закончилась. Несмотря на то, что даже в традиции просто народа праздновать Пасху до Троицы. Да? Как правило, вам люди ответят, воистину воскрес. Да? Но при этом, если вот сесть с человеком с глазу на глаз так и начать его спрашивать, а ты как, веришь, что Христос воскрес? Реально. То есть ты можешь себе представить, что вот произошло такое событие? И тут начинается, знаете, вот это все. Если не увижу ран его, не вложу руки... В лучшем случае, подчеркиваю. У меня сегодня второе воскресенье подряд, вот первый раз на Пасху и второй раз сегодня, пришел приятель неверующий. И я с ним общался. На приветствие Христос воскрес, он, конечно, приветствует меня воистину, воскрес, обнимает. Так. Он больших размеров. Не обнимает. Но когда идешь дальше разговаривать с ним, там возникают совершенно другие темы и мотивы. Но еще раз хочу обратить наше внимание. Несмотря ни на что, на следующее воскресенье Фома вместе с остальными учениками Иисуса Христа. Мой приятель пришел, когда сюда на Пасху, я сказал, слушай, ты что, можно надеяться, что ты каждое воскресенье теперь у нас здесь будешь? Он человек весьма интересный, он говорит, если там работа, я говорю, нет, подожди, работа это понятно, да, работа у всех у нас может быть, работа, что мы не можем. Желаешь ли? Хочешь ли? Стремишься? Сегодня, когда он пришел, я так это его... С иронией немножко говорю, мужик сказал, мужик сделал. Сегодня здесь с нами, жду тебя и в следующее воскресенье. Может быть, я не знаю, я как бы не будучи сердцевидцем, сердцевидец у нас только Бог, и слава Богу, что только Бог, да? Я не готов сейчас как бы здесь какие-то комментарии, но вместе с тем, вот сам факт, что Фома, на следующее воскресенье, когда снова пришел Иисус, был там с учениками, лично меня греет. Да? Потому что у меня есть много друзей, которые ведут себя так же, как Фома, иной раз и хуже, чем он. Да? Но ведь я их люблю. И я хочу, чтобы они были здесь, они встретились с Христом. Я часто, когда у меня аргументы заканчиваются в беседе с друзьями, я говорю, очень простой способ. Вот я жил той жизнью, которой ты живешь сейчас. И я сейчас живу другой жизнью. Я эти две жизни могу сравнить, ты не можешь сравнить. Хочешь, попробуй такую жизнь, как у меня, сравни их. Тогда будешь уверенно заявлять, делать выводы. Но и этот аргумент не всегда действует, в общем-то. Но как бы как последний аргумент я это использую. И мне очень хочется, чтобы эти люди, с которыми я общаюсь, я вообще всегда очень дорожил дружбой. И очень хочется, чтобы они пришли ко Христу и встретились со Христом. Да? Но вот здесь я возвращаюсь к мысли, которую Фома сказал. Если не вложу пальцы, если не прикоснусь к ранам. Очень часто человек говорит именно так. Опять, мы, взирая на ситуацию со стороны, не можем определить, а действительно человек вот прикоснется и уверует. Действительно ли прикоснется и уверует? Я, по-моему, как-то уже рассказывал, я когда только-только уверовал, был человек, который меня искушал. Я не понимал, что он меня искушает. Слишком мало у меня было еще духовного опыта. И он каждый день, мы работали вместе, он каждый день на работу приносил какую-нибудь головоломку и говорил: вот если ты эту головоломку разгадаешь, я поверю, что Бог с тобой. Да? Ну и знаете, может быть, в силу того, что я сам был вот младенцем, как Писание говорит, младенцем во Христе, я не понимал очень многих вещей, меня наставить было некому. Самое интересное, что я разгадывал все эти головоломки. Но только он веровать не спешил. Понимаете? Он, закончилась эта история тем, что он в очередной день сказал: я очередную головоломку разгадал. И чем я, вот, серьезно, ну я не такой любитель головоломок, чтобы их разгадывать, да. Ну, как-то мне казалось, что действительно, может, человек уверует, и я стремился. Вот, он сказал: я кубик Рубика завтра принесу, вот если ты соберешь, я тогда уже... Вот, ну, наверное, Господь и остановил, я сказал: слушай, я просто знаю, как кубик Рубика собирается. Вот, я не буду тебя обманывать. Хочешь, приноси, я его тебе соберу. Ну, я действительно знаю, как он собирается. Вот, и, знаете, но, к чему я возвращаюсь? Очень часто людям даже проявления такие, на мой взгляд, супер просто великие проявления Божии, когда человек может прикоснуться ко Христу, это не гарантирует, что он уверует. Да? Мы пока здесь находимся на земле, мы все имеем эту свободу выбора, верить или не верить. Идти за Христом или не идти за Христом. Этой свободы выбора не лишает Бог никого. Можем ли мы требовать так, как требует Фома? Ну, я скажу, можем. Не всегда Господь поступит в соответствии с нашими требованиями. Но хочу предупредить тех, кто желает нечто подобное в своей жизни пережить. Не знаю, знаете ли вы, как закончилась жизнь Фомы и весь его дальнейший путь. Я как-то... Может быть, даже когда эти тексты исследовали на малых группах, проводил, ну, выяснял про Фому, как он дальше жил-то. Вот. Фома дошел до Индии. Но для того, чтобы ему туда попасть, он сначала попал в рабство. В Писании этого нет, я сразу скажу. Это там исторические отчасти источники, предания всякие, да, чтобы не это самое. Вот. И у меня возникает вопрос к тем, которые стяжают, желают увидеть раны Христовы, готовы ли вы потом попасть в рабство? Потому что Господь, кому больше дает, с того больше и спрашивает. Да? И в Писании мы видим немало примеров, когда Господь давал человеку очень много. Павел встретил Христа на дороге в Дамаск. Дорогие мои, не всякому из нас не всякий из нас даже так удостоится претерпеть столько, сколько претерпел Павел. И Господь ему, когда послал Ананию в Самарии, забыл город, в Дамаске он ему сказал: иди, я покажу тебе, сколько ему придется потерпеть за имя мое. Это была цена встречи на дороге. Кому больше Бог дает, с того больше Бог и спрашивает. Так говорит Священное Писание. И человек, который требует от Бога тех или иных знамений и знаков, и удостоверений, он может их получить. Как великий дар. Что будет потом? Фома в Индии один из самых почитаемых среди христиан апостолов. Вы знаете. Ну, может быть, не знаете, я вам сообщаю. Он претерпел там мученическую смерть, как и остальные апостолы, почти все. И, знаете, ну, я вот, читая историю Фомы, понимаю, что мне веры не хватит таким путем идти. Да. Поэтому хочется быть более ответственным, когда что-то у Бога просишь. Итак, два момента, на которые хочу обратить наше внимание. Во-первых, что все-таки, по-моему, Фома не подходит для него титул неверующий, да, поскольку это не был человек, который отвергал Бога, сопротивлялся Христу и так далее. И второй момент. Кому больше дано, с того больше и спросится. Мы должны об этом помнить, в том числе, когда просим великих благословений Божьих. Я, помнится, как-то делал здесь эксперимент, ходил по залу с микрофоном и спрашивал, кто откажется от миллиарда долларов. А потом спросил, а готовы вы все бремя, которое этот миллиард с собой принесет, взять на свои плечи? Потому что, вот опять возвращаясь к тому, тем людям, которые погибли, на их плечах была большая ответственность, громадная ответственность. А оно нам надо, чтобы на наши плечи ложилась такая ответственность. Когда стяжает народ таких вещей, я спрашиваю. Вот со своим приятелем тоже говорил, он говорит, да знаешь, меня даже деньги так сильно не интересуют, меня интересует власть. А оно тебе надо, чтобы тебе на плечи возложили такую ответственность. Вот такой интересный у нас эпизод. Пока мы живем здесь на земле, мы имеем свободу выбора, следовать за Христом или нет. И за это ему честь, хвала и слава. Аминь. Помолимся.